Трансформация. На радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую, это программа «Трансформация», я Валентин Алфимов, Дмитрий Соколов-Митрич буквально через несколько минут войдет в эту студию, вот я даже вижу, как он бежит и машет мне рукой, проходит через одну дверь, другую, такой слалом Дмитрия Соколова-Митрича. Говорить мы сегодня будем с вами о нашем, о любимом, об автомобилях, но немножко в другой плоскости. Почему? Потому что Дмитрий Соколов-Митрич – это ведущий на радио «Комсомольская правда». Он немножко отличается от всех остальных тем, что он просто из другой цивилизации, с другой планеты, наверное, да? Говорить мы сегодня будем о том, на чем мы с вами будем ездить в ближайшее время, а может быть, даже не совсем в ближайшее время, а в будущем. Дмитрий, привет.
Здравствуйте.
Итак, на чем мы будем ездить? Я предлагаю зайти с того. Сейчас все прекрасно знают. Любой россиянин, который живет в более-менее крупном городе, прекрасно знает, что такое пробки. Если раньше про пробки знали только в Москве, потом они потихонечку перешли в Петербург, где они, насколько я знаю, даже хуже, чем в Москве. И сейчас я знаю прекрасно, потому что я был и видел лично Ростов, Краснодар, Екатеринбург стоит. По вечерам.
Все стоит, даже небольшие города. Уже райцентры даже стоят.
Даже Курск стоит, при том, что это очень небольшой город. Ну, я туда там часто был в свое время. Действительно стоит. О чем это говорит? Люди накупили огромное количество машин и сейчас тратят свое время, нервы и так далее. Многие сейчас делают что? Они просто пересаживаются с автомобилей на общественный транспорт. Ну, в Москве, слава богу, для этого как-то начали создавать инфраструктуру. То есть есть выделенные полосы, у нас есть метро, которое тоже, конечно, перегружено, но все-таки оно есть, и можно из одного конца города в другой добраться относительно быстро. Ну, в общем, люди начинают отказываться от машин.
Да, но на самом деле пробки – это прежде всего причина пробок не только в количестве автомобилей, но и в отсутствии упорядоченности и вообще логистики, да, в использовании автомобиля. То есть, если так вот разобраться в целесообразности поездок, которые предпринимают там, которые мы предпринимаем, то я уверен, что там процентов, ну, как минимум 20, а то и больше поездок выяснится, что они либо бессмысленные, либо случайные, либо даже с точки зрения потраченного времени вредны нам, то есть наносят нам больше урон, чем пользы. Вот. Но что касается будущего, на чем мы будем ездить, ну, слава богу, мы будем ездить на колесах, это как это точно. То есть то, на чем мы будем ездить, оно будет все-таки на колесах. Но что, во всем остальном сейчас мы стоим на пороге очень серьезных трансформаций, очень серьезных перемен в этой сфере. И я вижу три таких основных перспективы, основных тренда, которые уже сейчас фактически обозначились и, судя по всему, будут только крепчать. Первый тренд – это постепенный переход на электромобили. То есть, в принципе, я думаю, что эпоха двигателя внутреннего сгорания насчитывает последние, там, ну, если не годы, то, наверное, может быть, там, одно десятилетие, там, полтора, да? Вот, то есть, вот то, о чем еще недавно говорили, как о фантастике, за последние где-то 5 лет стало реальностью благодаря человеку, которого зовут Элон Маск. Да, это американский, так, восходящая звезда американского бизнеса. Причем, если она и дальше так будет восходить, как она восходит до сих пор, то, в общем, пожалуй, затмит Стива Джобса, Билла Гейтса и всех остальных вместе взятых. То есть это человек, который совершенно фантастического упорства. И, наверное, в общем, люди только с таким фантастическим упорством могут не просто там сделать бизнес на чем-то и заработать там пару миллиардов долларов, но и при помощи своего бизнеса реально революционным образом изменить мир.
Ты сейчас говоришь о корпорации Tesla.
Да, я говорю о корпорации Tesla, потому что на самом деле вот эта история этой корпорации, история Илона Маска, она лишний раз говорит о том, что набор для перемен всегда есть. То есть инструментарий всегда есть, технологии, которые вполне, то есть технологии, которые могли заменить бензиновые автомобили, они существуют давно. И, в общем, все на них так смотрели просто как на некие музейные экспонаты, которые хорошо было бы, чтобы вот были бы электромобили, да. Но только вот но появление этого в реальности — это всегда все-таки вопрос искусства исполнения этих действий. То есть это вот Сама идея, сама бизнес-идея, в общем-то, ничего не значит, пока не приходит вот такой человек типа Илона Маска. Совсем коротко расскажу о нем, да, то есть это один из создателей, например, платежной системы PayPal, вот, которая была продана, там, лет 10, что ли, назад, если не ошибаюсь, eBay, и, значит, сам Илон Маск на этом заработал 200 миллионов долларов. И, в принципе, потому что 90% населения планеты в этой ситуации просто спокойно бы жили на эти 200 миллионов долларов всю свою оставшуюся
купил
жизнь.
Купил остров и поехал, да.
Да. Вот, ну, положили бы их там в счет банки, жили бы на проценты, в общем, и курили бы бамбук. Вот, он эти свои деньги тут же, значит, вложил в счет 3 стартапа, один из которых, в общем-то, и был этой Теслой. Вот, и за это время, в общем, вплоть до буквально последних там, 2 лет, вплоть до 2012 года, когда вышел первый автомобиль, ну, голосов скептиков было там 99%. Да? Uh-huh. То есть я сам, честно говоря, не верил в то, что это возможно. Но, тем не менее, факт есть факт. То сейчас эти автомобили уже производятся, продаются. На них ездят... то есть в Америке их количество потребителей этих автомобилей исчисляется уже там, десятками тысяч. Уже Кремниевая долина... для Кремниевой долины это такой, в общем... писк мода последний, как там, не знаю, в свое время стал iPhone, да. Вот. И даже в России появились уже эти автомобили. Я сам недавно видел, там в торговом центре стоит, продается. Вот, правда, дороже там раза в полтора, чем в Америке. Но тем не менее. И цена, как бы, этого автомобиля, она, в общем-то, хотя и большая, но не заоблачная. То есть это уже, в принципе, вполне реальная альтернатива, рыночная альтернатива нынешнему автомобилю.
Ну, я прямо сейчас зашел на один известный сайт по продаже подержанных автомобилей. Самый дешевый Tesla Model S. Ну, это вот это та самая первая Tesla, которая появилась в нашей стране, с пробегом 6 тысяч километров. То есть, в принципе, почти новая. Стоит 4 миллиона 400 тысяч рублей.
Ну, сопоставимо с там, Mercedes-ами, BMW. Там.
Да. В принципе, практически то же самое, как вот тот же какой-то внедорожник, там, Mercedes или BMW. Насколько я знаю, даже Hyundai, ну, таких, ну, серьезные, mm-hmm. топовые, да, стоят примерно столько же. То есть, в принципе, это не машина, это, ну, не надо сравнивать это там с Rolls-Royce, да, или с Ferrari, то есть это машины для избранного круга. Да,
пока, у нас... пока.
Пока. Да. А Мерседесов у нас вот таких вот, которые за эту цену, у нас пол Москвы, пол любого города, и они очень популярны. То есть, мы можем понимать, что это действительно очень просто купить. Прямо сейчас в Москве, нет, не в Москве, в разных городах России, но вот на одном сайте на этом продается 31 автомобиль. 31 Tesla продается.
Да, но вот на самом деле, еще буквально пару дней назад уже компания объявила, что будет 35 тысяч долларов стоить следующая автомодель, и это уже вообще будет конец двигателя внутреннего сгорания.
Продолжим сразу после небольшого перерыва. Мне кажется, очень интересная дискуссия у нас получается.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Трансформация. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Дмитрий Соколов, Дмитрич.
Да, здравствуйте.
В трансформации. Говорим мы о будущем наших автомобилей. Вот затронули мы тему автомобилей Tesla. Очень хорошее сообщение пришло к нам к нам в WhatsApp. Tesla такой же модный развод, как и iPhone. Фишка раскрученная, медиа для получения максимальной прибыли от дурачков, гоняющихся за модой.
Ну, если iPhone — это развод, то как-то очень успешный развод. То есть пока это Apple компания, самая дорогая компания в истории человечества, да. То есть если такие разводы считать разводами, тогда что такое не развод? Ну, то есть вопрос не в том, сколько прибыли будет получать от этого компания Tesla, это уже ее дела, а о том, приживется это или не приживется, изменит ли это на окружающий мир. Да, то есть там, когда появился iPhone, тоже никто не верил, что телефон с одной кнопкой, значит, нужен быть людям, а оказалось, что нужен. Вот. Но, а что касается электромобиля, то на самом деле ведь то, что он ездит не на двигателе внутреннего сгорания, это только одна из черт этой самой революции, да, о которой говорю. Там же много чего. В сущности, это такой гаджет на колесах. Это iPhone на колесах, да. То есть там, например, все, что кроме механики, все можно починить вообще как бы безконтактным способом. То есть если у тебя что-то там сбилось в электронике, тебе не надо ехать на станцию, не надо оставлять автомобиль и так далее. Ты просто звонишь, они, значит, там по идентификационному номеру твой автомобиль, значит, определяют и просто тебе перезагрузку делают. То есть вот как компьютер можно перезагрузить, можно там программу сделать на по удаленке. То есть также это автомобиль, да, то есть он фактически такой вот гаджет на колесах. Там, например, из-за того, что нету двигателя внутреннего сгорания, там два багажника, да, то есть там и впереди, и сзади, там масса еще всего. И кроме всего прочего, это даст огромный толчок, если это пойдет и действительно станет масштабируется до масштабов огромных, то это изменит вообще весь ландшафт, в том числе и топливного рынка, да. То есть там даст огромный толчок солнечной энергетике, потому что те вот станции заправочные, которые уже сеть создана достаточно большая в Америке, уже и в России даже там несколько десятков есть этих станций. Она, в принципе, в Америке, по крайней мере, они работают на солнечных батареях, да? То есть они берут энергию солнца, тут же отдают, причем бесплатно, да? Они пока работают бесплатно. Скорее всего, потом будут платные, но пока бесплатно. Вот. В общем, это вот первое такое направление, связанное с автомобилями. То, что в ближайшее время, я думаю, что это уже вопрос, скорее всего, решенный, потому что да, цена этого электромобиля уже сопоставима с бензиновыми, а если выполнено будет обещание вот этот насчет $35 000, даже если оно будет там, не знаю, не 35, а 45, все равно это уже фактически, ну, если не эконом-класс, то, в принципе, абсолютно стандартная цена на нормального хорошего автомобиля, да? То есть это будет уже пойдет в массы, скорее всего. Вот, второе такое направление в автомобилизме, которое мы наблюдаем.
А сейчас давай мы перейдем ко второму направлению. То, что вот здесь нам слушатель наш Вячеслав написал три недостатка, которые есть у автомобилей, у электромобилей. В принципе, все, мне кажется, решаемо. Первый недостаток – космическая цена. Ну, про цену мы уже сказали, да? 4,5 миллиона рублей стоит автомобиль сейчас, вот у нас, 2014 года с пробегом 5000 рублей. Ну, то есть это как бы сравнимо с внедорожником, угу, там, такого хорошего класса, да? Батарея. Пока не изобретут принципиально новый источник энергии, электромобили обречены. Но сейчас, насколько я знаю, батареи в Тесле хватает на 400-450 километров.
Больше, чем даже иной бензобак. Вот, скорость разгона там у нее 5 секунд до 100 километров в час, да? То есть,
ну, принципе, по-моему, там чуть ли не 3, то есть 4, это реально спорткар.
Самый большой 4,4, самый быстрый, самый медленный там 5, не 6, по-моему, с чем-то. То есть средний там 5. Ну, то есть это абсолютно технически все показатели, они ничуть не хуже, а местами даже превышают показатели обычного автомобиля.
Ну и отсутствие инфраструктуры для автомобилей.
Вот, да. Отсутствие инфраструктуры, да, это пока единственное слабое место, но как бы в Америке уже инфраструктура, например, строится по полной программе, в России медленно, но все-таки строится. Но кроме того, в принципе, это автомобиль даже без инфраструктуры, его можно, поставив на ночь в гараже, воткнув обычную розетку, зарядить за ночь спокойно, да. То есть да, станции нужны для быстрой зарядки, то есть там на станции можно его зарядить за 30 минут полностью, да, ну, пойти кофе попить, он за это время заряжается полностью. Либо сейчас вот эта компания рассматривает вариант вообще вместо подзарядки, но это уже за деньги, значит, просто менять батарею. То есть приезжаешь, тебе одну батарею снимают, другую ставят, и поехал дальше. Вот, то есть даже без инфраструктуры, в принципе, уже ей можно сейчас пользоваться, но вопрос развития инфраструктуры, мне кажется, уже тоже, в общем-то, скорее всего, необратим.
Вы Теслу, что ли, рекламируете, спрашивают у нас?
Нет, я совершенно не рекламирую, тем более, что я думаю, что все-таки при нынешней цене 99% тех, кто нас сейчас слушает, не может ее купить. Вот, и поэтому тут как бы можно рекламировать, например, космические корабли. Результат будет не очень...
Хорошо, если уйти дальше, вот тоже то, что ты говорил, есть еще одно направление.
Да, вот еще одно направление – это то, что сейчас делает Google, да, вот эти пресловутые Google мобили. Значит, это мобили без управления человеком, да, то есть мобили, которые считывают, автомобили, которые считывают окружающее пространство, выделяют там, значит, всякие, ориентируются в окружающем пространстве сами и способны передвигаться по дорогам. Технология тоже любопытная, она еще не так развита и не так привязана к реальности уже плотно, как электромобиль. Но То есть у меня, например, там есть такие недостатки, что, ну, там, не знаю, этот Google Мобиль не способен отличить полицейского от обычного человека, да. То есть если полицейский скажет остановиться, что он не сможет остановиться. Или там он не может парковаться, он еще не научился. Он не может там отличить скомканную бумагу от камня, там, да. То есть, ну, в общем, у него пока еще рано выпускать на волю, хотя, в принципе, уже опыты ставили, уже там он проехал там сотни тысяч километров, и, в общем, всего одна авария была, и то не по вине Google Мобиля. Но все-таки еще вероятность достаточно велика всяких проблем. Вот. Кроме того, на мой взгляд, самое главное препятствие внедрению вот Google Мобилей в повсеместное использование человеком, это чисто психологическое. Вот человек покупает автомобиль для чего? Вот ты когда покупаешь автомобиль, тебе он нужен...
Мне нужно передвигаться из точки А в точку Б, и, соответственно, туда еще иногда загрузить всю семью и ездить.
Да, но все-таки я думаю, что если так проанализировать свое поведение, то, скорее всего, согласишься, что, ну, наверное, процентов 20-30 твоей мотивации – это просто вот тебе нравится рулить.
Это факт. Это
нравится сидеть за рулем и управлять
автомобилем. У меня именно поэтому машина с механической коробкой передач. Она именно поэтому.
Да, иногда человеку вот даже гораздо выгоднее сесть сегодня в метро, поехать. Нет, он все равно садится за автомобиль, просто потому что ему сегодня вот психологически у него такой настрой, ему нужно порулить. Вот не знаю, что случилось, у него там огорчение какое-то или просто там устал, не знаю. Ну, в общем, вот многие говорят, я за рулем отдыхаю, да. То есть это вот то самое. И вот это, мне кажется, главное препятствие, которое будет мешать Google Мобилю внедряться на рынок, но серьезную долю этого рынка он, конечно, откусит. Он откусит, прежде всего, как мне кажется, полностью общественный транспорт. Да, то есть автобусы, я думаю, там через там, лет, может быть, 10-20 будут, скорее всего, вот такие, значит, без управления человеком.
На днях в одном из немецких городов презентовали беспилотный трамвай.
Да, вот там, где... Там, где речь об общественном транспорте, там, скорее всего, будут беспилотники. Вот, там всякое...
У нас монорельс хотели беспилотным сделать.
Ну, хотя поезда уже многие сейчас есть беспилотные. Они откусят всякие перевозки, скорее всего, такие вот перевозки грузов, да, то есть там по закрытым пространствам, типа заводов больших там, или даже по открытым пространствам, то есть там, где, опять же, всю сферу, кроме персональных автомобилей, в сферу всякую логистическую, да, в перевозках, они, в общем, скорее всего, откусят, если не будет каких-то серьезных препятствий в самой технологии. Но я думаю, что, скорее всего, не будет, потому что, в принципе, все эти... искусственный интеллект на базе вот анализа данных, он развивается сейчас семимильными шагами. Я думаю, что, скорее всего, за этим тоже будущее.
Но мне кажется, что намного более близкое будущее – это обычный отказ людей от автомобилей при необходимой развитой транспортной инфраструктуре, именно общественного транспорта, да? Либо в свое время очень модно было, сейчас, честно говоря, давно с этим не сталкивался, но, может, ты знаешь, Дим, когда... граждане, которые едут на работу, договариваются и, ну, там, если они едут из одного района, примерно в один район, договариваются и просто едут вместе. Да. То есть количество автомобилей, грубо говоря, в одной пробке на выезде из одного района становится в 2, 3, 4 раза меньше, если
в все некоторых городах даже, в тех городах, где есть платный въезд в город, в некоторых городах бесплатный въезд дается тем автомобилям, которые полностью заняты людьми. То есть если там ты едешь не один на автомобиле, а вас трое, четверо, то ты бесплатно приезжаешь, и люди объединяются еще и поэтому. То есть, да, есть всякие социальные вот такие сети, да, по использованию автомобилем. Это одно направление.
Есть каршеринг в Москве, каршеринг,
да. То есть, в принципе, вот третье, о чем мы поговорим уже в следующей части программы, третья тенденция, которая сейчас всячески развивается, это тенденция к тому, что автомобиль... произойдет деперсонализация автомобиля, и автомобиль потихоньку будет становиться тоже общественным транспортом. Вот. На базе, опять же, либо вот беспилотников, либо, да, может быть, даже пилотников, если это какое-то ближайшее время, да. Но ездить на персональном автомобиле скоро станет бессмысленно, мне кажется.
Поживем, увидим.
Да, но подробнее об этом в следующей части, после рекламы.
Да, сейчас буквально 2 минуты рекламы, 2 минуты новостей, и мы возвращаемся.
Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Ай да Арасланов! Ай да сущий интеллигент!
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
В общем, не пропустите, а то некультурно как-то.
Трансформация на радио «Комсомольская правда».
Ну и мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы – это Дмитрий Соколов-Митрич и Валентин Алфимов, то есть я. Говорим про автомобили будущего, на чем, как будем ездить. Итак, на чем мы закончили прошлую часть?
Мы закончили на том, что вот анонсировали третью тенденцию, которая уже сейчас есть и которая, я думаю, будет набирать обороты. Это тенденция к деперсонализации автомобиля. То есть вот этот сам формат потребления автомобиля в виде персонального транспорта, персонального автомобиля, он потихоньку будет уступать позиции. То есть уже сейчас есть такая вещь, как каршеринг, да, когда ты можешь, ну, так же, как вот эти пункты проката велосипеда, только с машинами, да, то есть ты просто подписываешься на этот сервис, и в любом, при достаточно большой сети, ты, в общем, всегда находишься в радиусе, там, не знаю, 500 метров от, или там 300 метров от ближайшей такой станции, подходишь, просто берешь машину, на ней доезжаешь, так, куда тебе надо, там точно, на точно такой же станции оставляешь свой автомобиль и идешь дальше по своим делам, и тебе не надо его парковать, тебе не надо проходить техосмотр, тебе не надо морочиться, там, его ремонтировать, то есть все гораздо проще.
Но за это все равно надо заплатить.
Да, да, это, за это надо будет платить, но за это будет надо платить гораздо дешевле, меньше все равно, чем за персональный автомобиль. Вот, то есть сейчас уже, если посчитать, во сколько нам обходится персональный автомобиль, там, я недавно посчитал, во сколько мне обходится персональный автомобиль, получается, что если автомобиль стоит там дороже 1,5 миллиона, то дешевле просто ездить на такси всегда.
Поэтому уже сейчас. Поэтому ты ездишь к нам сейчас на автобусе?
Да, поэтому я уже давно переболел этой автомобильной болезнью. У меня лично автомобиль скорее там. Скорее, это инициатива жены. То есть она еще пока не наигралась, поэтому я уже давно бы отказался от этого автомобиля. Вот, но. Безусловно, все равно есть какое-то количество людей, которым вот нравится, опять же, рулить, да, которые хотят, чтобы у них был автомобиль. Поэтому, конечно, персональный автомобиль, он тоже останется, но он останется в гораздо меньшем сегменте. Эти автомобили будут дороже, ну, просто потому что за счет меньшего масштабирования, да, то есть, когда телефон мобильный был там единичной штукой, он стоил бешеных денег, сейчас они стоят дешево. То же самое обратный процесс, когда пойдет, когда автомобилей будет производиться меньше, соответственно, каждый произведенный автомобиль будет закладываться больше расходов, они будут дороже, и это будет таким, скорее, увлечением, типа, как сейчас, там, некоторые люди лошадей держат, да, хотя как-то массовый вид транспорта, лошади уже давно не актуальны. То же самое будет, скорее всего, постепенно и с автомобилем. Вот. Сейчас уже во многих городах это в той или иной форме существует, даже там, где нет каршеринга, например, в том же Сеуле, например, я наблюдал, там просто очень дешевые такси. Там специальная политика такая городских властей, что они там что-то там субсидируют. Вот. В итоге там 40 минут на такси можно ехать там за 10 долларов. И люди просто даже не заморачиваются своим автомобилем, просто всегда пользуются такси. Вот. И там фактически в Сеуле вот уже доля вот такого деперсонализованного автомобильного транспорта, она очень велика. Вот, но вот это три такие тенденции. То есть, в принципе, я думаю, что лет через 10-15 типичный автомобиль — это будет, во-первых, электромобиль, во-вторых, во многих случаях беспилотник, и, в-третьих, такой не имеющий своего хозяина, скажем так.
Я как раз тебя хотел спросить сейчас про перспективы, про которые ты говоришь. То есть когда? Ну, ты говоришь, 10-15 лет. Мне кажется, через 10-15 лет, ну, по крайней мере, в нашей стране такого не будет.
Мне кажется, будет. Сейчас, на самом деле, экспорт и масштабирование новых технологий, новых
продуктов. Ну, как ты утопию рисуешь, честно?
Ну, почему утопия? Это цена нормальная, там спрос на такие вещи есть, экологию такая вещь. Ну, гораздо экологичнее. Я не вижу просто причин для того, чтобы это дальше не распространялось. Если только не будут предприняты какие-то усилия как раз по сдерживанию этих технологий. технологии, да?
А мне кажется, в нашей стране автомобиль, я сейчас говорю именно про автомобили, ну, от хотя бы того ценового сегмента, про который мы говорили сейчас, да, то есть 4,5-5 миллионов рублей, автомобиль в таком ценовом сегменте – это именно роскошь, а не средство передвижения.
Таком,
это,
да.
Это именно то, чего, от чего люди не откажутся абсолютно точно. Если они могут купить, они купят обязательно. Если будет возможность, они купят себе второй, такой же будут просто там рядом.
Смотри, я тебе говорю, во-первых, уже анонсировали, что будет дешевле. Ну, он в любом случае будет дешевле. Почему? Потому же, почему стали в какой-то момент дешевле мобильные телефоны. Начиналось с того, что их могли себе позволить только новые русские, да? Но чем больше ты производишь какого-то товара просто, тем меньше расходов приходится на каждый отдельный экземпляр, да, и тем они становятся дешевле. Если будет, сегодня производится там тысячи этих автомобилей, соответственно, они стоят дороже. Если они будут производиться сотнями тысяч, там, миллионами, они будут дешевле. Вот, поэтому те же там самые 35-40 тысяч долларов, это, в принципе, уже цена, которую я могу по себе позволить, ты можешь себе позволить, и вполне приемлемо.
Как бы я хотел тебе верить.
Нет, ну, конечно, конечно, эти технологии будут развиваться
и будут еще удешевляться.
Прямо пропорционально развитости того или иного государства. То есть так же, как сейчас, например, там в Монголии до сих пор лошадями пользуются достаточно массовым
масштабе. А у нас до сих пор работает АвтоВАЗ.
У нас работает АвтоВАЗ. Но то есть как бы я к тому, что устаревшие технологии в виде лошадей, они сейчас, например, там во многих африканских странах они востребованы, да? То есть так же и эти. То есть сначала эти электромобили займут рынки наиболее развитых государств, наиболее развитые рынки. Да? Там еще долго, я думаю, еще десятилетия, там, не знаю, в Азии, в Африке, надеюсь, что не в нашей стране, все-таки эти еще эти технологии не будут востребованы. Но постепенно, там, не знаю, в течение, там, может, 50 лет это уже перекроит все человечество, как мне кажется.
Ну вот, кстати, по этому поводу как раз пишет нам наш слушатель в WhatsApp. В России такая схема не сработает. Здесь другой мир, от остального мы удалены лет на 50. Здесь в 2016-м в России все еще будут топить дровами. А вы про электротесла.
А да, дровами топят и в Европе. В Европе только так. Сейчас вот я езжу много на велосипеде по Европе, там в глубинке европейской, во Франции, не знаю, в Бельгии, где угодно, в Германии, там дровяное отопление очень даже развито, в Ирландии торфом топят. То есть это, в принципе, европейцы в этом смысле, они абсолютно практичны. Если им дешевле топить дровами, они будут топить дровами, они не будут придумывать какую-нибудь суперпечь там электронную, им это не нужно. Но на вопрос на самом деле...
Меня поправляет наш слушатель. Он говорит не в 2016-м, а в 2116-м. В России будут топить дровами.
Ну, смотрите, насчет вот этих технологий, вопрос сейчас, мне кажется, стоит не в том, будут ли они дальше завоевывать мир или не будут. Мне кажется, то есть тут уже вопрос практически решенный.
Вопрос, наверное, стоит, хотим
вопрос,
ли мы этого?
Будем ли мы участвовать в этих освоении этих технологий, или мы будем их потребителями? То есть мы будем покупать эти Теслы, или мы сами в какой-то момент создадим такой же автомобиль, да, там не хуже, или, по крайней мере, на такого же уровня. В этом как бы, потому что когда появляется любая прорывная технология, тут же идет перекройка человечества по принципу доступа к этим технологиям, да, и тут же человечество все делится на тех, которые производят эти новые товары, новые технологии, и те, кто их потребляет, соответственно, платит дань тем, кто, значит, это все придумал. Вот будем мы платить эту дань или нам будут платить эту дань? Вот в этом вопрос. И вообще, как бы, вот эти все такие революционные вещи, они очень сильно... Это не только прорыв, это еще испытание, да, для человечества. То есть, понятно, ну, там с развитием беспилотников потеряют работу миллионы таксистов.
Вот как раз тоже сейчас хотел поднять вот эту тему. Миллионы таксистов, миллионы водителей общественного транспорта, миллионы дальнобойщиков.
Нефтяной рынок очень сильно изменится.
Опять же.
Ну, кстати говоря, с нефтяным рынком относительно... Все не так плохо, потому что сейчас уже вот как-то в той цене на нефть, которую мы видим, да, будь то там, как сейчас, 30 или как было 150 рублей, там, собственно, товарные отношения в этой нефти составляют там, процентов 8-10, да. И из этих 80% еще основную часть, основная часть составляет не то, что идет на бензин, то есть не нефть, которая перерабатывается в бензин, а рынок нефти сейчас гораздо шире. То есть у нас вот все в этой студии, то, что мы сейчас видим, наверное, процентов 40 предметов сделаны из нефти. То есть весь пластик, весь диван вот этот с полипропиленом, да, там вот эти вот искусственные материалы, в этом всем заложена нефть. Там везде технологии как бы движется на нефти.
Но все равно же говорят, что сейчас нефтяные компании...
То есть, если даже все человечество откажется от бензина, это, конечно, будет большим шоком для рынка нефти, но это не уничтожит рынок нефти.
Ну, нефтяники сейчас самые большие лоббисты именно бензиновых двигателей, и они говорят, я сам за руку не держал, свечку тоже не держал, говорят, что именно они душат вот эти современные разработки, как то электромобили, водородные автомобили. Потому что в свое время говорили, что это перспектива, ой-ой-ой,
у водородного. Я думаю, конечно, душат. Я бы на их месте тоже душил. В общем, надо же, конечно,
если бы у тебя была своя скважина, да?
Свой рынок как-то оберегать, да. Но умнее, конечно, на их месте следовало бы поступать не душить рынок, а осваивать эти новые технологии и, имея нынешние свои ресурсы и возможности, занять место на рынке новых технологий, там, научиться эти батареи делать, не знаю, там, например, да, там, аккумуляторы и так далее. То есть смотреть в будущее. Надо инвестировать в будущее, а не удерживать прошлое или настоящее.
Китайцы придумают что-нибудь. Вместо айфона есть чайнофон на андроиде, а с электромобилем будет также дешевле, сердитей и практичней.
Сложнее с электромобилем. Все не так просто, как с айфоном. Подделать электромобиль очень тяжело.
Это будет педаль-мобиль. Рано или поздно к этому придешь. Я думаю, что ты будешь очень рад. Дмитрий Соколов, Дмитриевич, у нас в студии программа «Трансформация». Ну, я, Валентин Алфимов. Говорили о будущем наших автомобилей.
До свидания.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.